говорил Данил, он произошел именно после этого разговора, после этого случая. И, ну, естественно, что это? Это наш страх, это наш эгоизм, это наше нежелание переступить через себя, это наша гордость какая-то. И если вы знаете пастыря, если вы сталкивались с ним, то вы знаете, что этот человек, такое впечатление, как будто бы для него нет ничего невозможного. И я наблюдаю постоянно, езжу на общение, постоянно наблюдаю за пастырем, и я пришла к одному заключению, что пастырь так живет только лишь потому, что он не живет здесь, на земле, а потому что он живет на небе. Ну, как бы, да, это такое абстрактное понятие, но меня это так глубоко коснулось, потому что я поняла, что именно словом, знаете, может быть, такое, как аффирмация. Когда мы говорим слово, мы утверждаем его, и мы начинаем создавать себе свою реальность. Я поняла, что пастырь, он создал себе реальность Царства Небесного. Для него нет правил мира вообще, абсолютно. Это человек, который полностью живет просто небом. Это гражданин неба. И я поняла, что мы поступаем не так или не можем переступить через свои страхи только лишь потому, что для нас это мирское, оно намного важнее и намного реальнее, чем то Царство Небесное, которое Бог нам описал в Слове.
Потрясающе. Метко сказано. А на самом деле мы не жители земли. В Откровении 12 глава написано, что горе вам, жители земли, жителям земли. То видит себя, ассоциирует себя с миром и живет на земле, ни в духовном мире, ни от снова отца. Горе вам! Почему? Потому что Галатам 6 глава написано, что люди, которые живут здесь на земле, они пощинены вещественным началом мира сего. Это значит, проблемы мирские, проблемы мира, болезни, трудности мира будут тяготеть вас. Но как мы должны жить как верующие? Мы должны знать, что он посадил нас от основы отца. Мы должны видеть, какие ценности на небе, ценности Бога, и построить это себе этим миром. Жить по правилам неба. И этим самым мы живем от основы Бога. И оттуда мы правим на земле. Мы навязываем Божьи ценности, Божий порядок на землю. Поэтому написано в Иоанна 3:31, что приходящие свыше и есть выше всех. Выше все обстоятельств, выше все проблем, выше все атак, выше все бесов, выше все, но болезнь, выше все одно, неприятности, трудности, проблем, потому что он приходящий свыше. Он не видит себе и не отождествляет себе ценностями мира. Его ценности – это ценности неба. Он любит Бога больше, чем себя. Он желает увидеть царство Божие, больше, чем свое царство. Он ищет предельство царства и его неправедность его. Он ассоциирует себя с небом. Он мечтает о небе. Он ждет неба. Он не боится смерти. Он мечтает о смерти. Вот еще человек, который живет.
Учения, начав читать книгу «Разумная вера», я поняла, что пастырь об этом говорил. И он говорит об этом постоянно, просто мы не живем этим.
Также, когда мы обсуждали на общении вопрос, почему мы делаем то доброе, которое видим, то мне пришло такое на память местописание из Римлянам 7 глава, что неужели, 13 стих, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Не как, но грех, оказывающийся грехом, потому что, что посредством доброго причиняет мне смерть. И там дальше Павел говорит, что не понимаю, что делаю, потому что не делаю то, что хочу, то, что ненавижу, то делаю. И я просто вот подумал, почему так бывает, что мы видим что-то доброе, но не находим в себе никаких сил, чтобы это делать. И в процессе общения ко мне пришла такая идея, что мы жестокосердные, что у нас нет сострадания, что мы забыли, что такое элементарное сострадание, потому что просто забыли, нет этого в нас. И какой урок я из этого извлек, что необходимо возогревать в себе сострадание к людям, необходимо просто смотреть на других людей с любовью, необходимо насыщать себя Духом Святым, чтобы Он подсказывал, какому человеку, где нужно помочь, что нужно сделать. И на примере тоже нашей ситуации, когда я принял решение обращаться к маме на «вы», то у нас отношения абсолютно поменялись. И это то, чего она действительно ждала, но где-то глубоко не хотела, непривычно это было для нее. Но это пошло дальше, когда я начал к ней обращаться на «вы». Это изменило ее в корне. Она приехала домой, она встала на колени перед нашей бабушкой. И никогда, за 83 года, сколько нашей бабушки есть, она никогда к ней не обращалась на «вы». Но она обратилась к ней на «вы». Они обнялись, они расплакались, они растопили тот лед, ту натянутость отношений, которая была у них за все годы их жизни. И их отношения сейчас стали совсем другими. И... И это один урок. А второй урок, который я извлек, почему мы не можем давать что-то людям, давать чего-то больше, чем мы есть, потому что мы не подключены к высшему источнику, который имеет безграничные возможности, который имеет безграничную любовь, у которого никогда нет проблем с тем, чтобы дать нам что-то. Почему мы ограничены в том, чтобы давать доброе людям? Потому что мы питаемся от земных источников, которые ограничены. Мы питаемся от других людей. Мы питаемся от нашего окружения, от того, что мы слышим, от того, что мы принимаем сами от кого-то, если нам кто-то что-то дает. Но если нам никто ничего не дает здесь, то и нам самим нечего дать. Но когда мы подключены к высокому источнику, к Богу, к Его любви, тогда нам всегда есть что дать людям. Тогда нам есть всегда слово утешения, слово ободрения, слово любви, желание помолиться за кого-то, исцелить, привести ко Христу. И это тот урок, который я получил из того общения, которое у нас было.
Попросил поделиться некоторыми выводами, которые мы сделали в процессе общения, о котором мы говорим. Мы говорили там один из моментов о том, что покаяние в понимании пастора и покаяние в понимании большинства из нас — это разные вещи. В понимании пастора человек, когда кается, он полностью уходит с трона своей жизни и становится полностью рабом Бога. Но, к сожалению, в понимании большинства из нас во время покаяния, то есть человек как был на троне своей жизни, так он оттуда не слезает. Просто раньше он был на троне весь в грехах, а сейчас он становится чистый, омытый кровью Христа и продолжает восседать на троне своей жизни.
Для меня это шок, потому что не этим мы проповедуемся. Мы проповедуем в этой церкви о том, что я покаялся, я был на троне своей жизни, я слезал с этой троны, я ушел с троны, он теперь Господь моей жизни. Вот что такое покаяние для меня. И сколько эта церковь существует, 20 лет, только так я проповедую. Что когда ты каешься, ты приходишь к Богу, и ты уже на троне твоей жизни. Ты уходишь, вступаешь вместо Иисуса, и Он тебе правит на Бога. Вот то, как мы проповедуем.
Следующий момент, о котором мы говорили, о том, что если посмотреть на поступки большинства из нас в церкви, то они показывают, что мы не доверяем Богу полностью, не доверяем Ему абсолютно, не доверяем Божьему Слову абсолютно. Например, Слово Божие говорит, кто хочет быть первым, тот будет всем слугой. Но если посмотреть на ежедневную жизнь большинства из нас, то, наверное, быть слугой всем – это один из последних инструментов, который используется в достижении того, чтобы быть первым. но в жизни пастора очень много моментов, даже элементарные. Скажем, когда у нас начинается ретрит? Чаще всего перед ретритом пастор уделяет время для общения с людьми, которые приезжают чуть раньше ретрита. Скажем, пастор сидит в беседке в своем доме, общается с людьми, которые уже приехали, и в ворота постоянно заходят, заезжают люди, которые приезжают на ретрит. И, конечно же, все приходят с большими чемоданами, сумками, большинство сестры. И, к сожалению, большинство мужчин, которые сидят, вот общаются с пастором, они настолько увлечены общением с пастором, что совершенно не обращают внимания на сестер, которые мимо них тащат тяжелые чемоданы, сумки. И всегда пастор, как только он видит сестру, которая входит с чемоданом, он подхватывается со своего места, бежит, берет сумки, начинает нести. И тут же за ним следом бегут все остальные братья, которые сидят и раньше совершенно не обращали внимания на эту сестру с чемоданом. То есть, ну, слава Богу, что братья повторяют за пастором, но очень хотелось бы нам видеть то, что они уже делают это сами, без примера пастора. Даже, скажем, во время ретрита или во время общения пастор, вы знаете, да, что он всегда приходит и организовывает пространство так, чтобы это было оптимально. И чаще всего пастор просит переставить стулья каким-то образом. И он всегда делает сам первый шаг. То есть пастор, он никогда не ведет себя, хотя он апостол, он старший пастор. И ему достаточно сказать слово, чтобы это было исполнено. Но он не просто говорит, что нужно сделать, он всегда делает первый шаг, он начинает делать, он берет этот стул, переносит, он берет чемодан, помогает нести. То есть он не просто руководит, но он показывает пример, он делает шаг, за которым уже мы можем следовать. Следующий момент. Мы говорили о том, что пастор волю Бога делает своей волей. А, к сожалению, чаще всего для большинства из нас мы свою волю пытаемся сделать волей Бога в своей жизни. Я приведу такую бытующую у нас поговорку, которая поможет, может быть, кому-то узнать себя. Знаете, когда парень молится о девушке, он говорит: «Боже, да будет воля Твоя, а Галя моя». К сожалению, чаще всего мы именно вот так, таким вот образом молимся, большинство, во всяком случае. И последний момент, о котором хочу сказать. Для меня одна из основных характеристик пастора – это то, что для него Бог и Его Слово реальнее, чем все остальное в этом мире. То есть для него Бог и Слово Божие реальнее, чем вот мы все, которые здесь присутствуем, реальнее, чем любые обстоятельства, то есть реальнее всего. Но, к сожалению, для большинства из нас до сих пор Слово Божье, оно все еще остается абстрактным, и мы все-таки больше полагаемся на обстоятельства и на какие-то свои усилия.
Я еще хочу поделиться одним моментом, на который я очень сильно обратила внимание на этой встрече. Это то, что, и так как, в принципе, апостол Том говорит, о чем он учит в своей церкви. Он учит, чтобы люди не жили для себя, чтобы они умерли. Пастор это тоже учит. Я в церкви 10 лет, посольстве Божьем. И, это слышишь. И это сегодня, о чем пастор говорит, это не ново. Но суть в том, что когда пастор слышит истину, он глубоко копает и размышляет о том, как эту истину сделать жизнью. То есть как это воплотить в жизнь. И то же самое заповедь «почитай отца и мать». То есть для нас это просто как фраза «почитай отца и мать». Пастор нам разложил по пунктам, назвал 18-20 пунктов, как мы можем почитать отца и мать. Но моя проблема в том, что я исполняю максимум 2, 3 из того, что пастор уже сказал сделать. И это он начал так проповедовать после кризиса, наверное, когда он дает уже конкретные шаги. Делайте вот это, делайте вот это. Потому что до этого лично я даже не могла потрудиться, обнаружить, как же то, что пастор говорит, какую истину он доносит, как ее сделать своей жизнью, как воплотить ее в жизнь. И не просто в каких-то что меня еще зацепило, не просто в каких-то глобальных вещах, а в деталях. То есть в каких-то уже, мы уже поработали, мы изменились в каких-то уже больших грехах, у нас есть изменения, мы покаялись, мы не делаем то, но в каких-то мелочах, обращать внимание на тех людей, которые рядом, в чем это у пастора проявляется? У него индивидуальный подход к каждому человеку, абсолютно каждому. Он знает каждого, вот то, даже что он помнит нас по имени, и то он знает, что кому сказать, чтобы ободрить, чтобы сделать лучше, чтобы вас спасти, чтобы вас поднять. Я так не думаю о людях. Для меня люди — это все люди. А для пастора — это каждый человек с его индивидуальностью, с его сильными сторонами.
Я думал, что мы одна такая, одна. А когда я потом спрашивал, то вообще не. Оказывается, все такие. Нам надо начинать более детально, медленно, относиться к слову Божьему, скрупулезно относиться к слову Божьему. Серьезно, более слово будет более реально, чем писать. Весь мир держится на слове. И мы должны... Это то, что есть чисто истина, которую мы смотрели на летном посту, который сейчас будет летом, сейчас будет продолжение любовь истины. Это и есть, о чем мы говорим. Вот эта Антонет, она смогла вот так сделать, потому что она также относится к слову. Слово есть финал. Если словом так говорит, я лучше отдам свою жизнь, но слово будет истина. Я жизнь свою отдам, но слово будет истина. И если мы не такие, если мы ситуативно относимся к слову, нам надо срочно приобрести эту книгу, так научиться думать. Срочно.
Кто готов потерять, тот сохраняет. Благодаря тому, что она готова была потерять свою жизнь ради спасения 800 человек, она сохранила свою жизнь. Жизнь этих детей, их родителей, преподавателей и даже жизнь этого террориста. Человек, который живет по принципам Слова Божьего, не живет для себя, может подарить жизнь многим только потому, что готов отдать свою жизнь. И в этом наша проблема. Мы часто думаем, что мы в силах сохранить свою жизнь и стараемся сберечь ее всеми возможными способами. Именно поэтому у нас и нет жизни. Мы не живем, мы только существуем и не можем насладиться жизнью. Но чтобы жить, необходимо положить свою жизнь на алтарь, отдать свою жизнь полностью Господу. И когда мы полностью отдадим Ему свои страхи и переживания, тогда Господь подарит нам настоящую жизнь. Что уничтожает страх? Почему никто другой не мог выйти навстречу этому террористу? Потому что никто не хотел умереть, даже полицейские. Страх удерживал всех остальных людей. Антуанет потеряла страх, потому что понимала, что ее жизнь не принадлежит ей, а только Господу, и Он волен ей распорядиться так, как Ему угодно.
Кто так смотрит на свою жизнь, что его жизнь принадлежит ему? Мало рук. Это уже не наша жизнь на самом деле. Иисус искупил нашу жизнь. И наша жизнь принадлежит ему. И мы только живем, чтобы выяснить, что он хочет, и посвятить себя этому. Мы живем только, чтобы исполнить его волю теперь. Вот так нам надо относиться к своей жизни.
Мы прославляем Господа даже нашей смертью и лишениями. Филиппийцам 1 глава 20 стих. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью.
Даже смерть. Некоторые думают, что смерть это все пропада. Нет, смерть это приобретение. Если вы не думаете о смерти и не мечтаете о смерти, я не знаю, какой рай. потому что написано, что он имеет венец для тех, ожидающих его пришествия, которые ждут его благоговения. Нам, если мы верим по-настоящему, нам каждый день нужно думать о небе. Это наша родина. Это туда, куда мы идем. Сколько мы здесь проживем на земле? Ну, 100 лет. А на небе миллиард лет. 100 тысяч лет. Миллион лет. 10 миллионов лет. Это наша родина. Но почему у вас нет такой уверенности? Вы знаете почему? Потому что вы его не знаете. Вы не копаете в него. А я мечтаю только, чтобы умереть. Потому что смерть — это приобретение. А если я здесь живу на земле, я только это лечение для меня жить на земле. Потому что небо лучше. А чтобы видеть и верить, что небо лучше, надо копаться, что там на небе. Ноги боятся смерти, потому что вы не знаете, что там ждет. А почему вы не знаете? Вы не копаете. Вы не изучаете. Вы не знаете. Вы не проводите с ним время достаточно, чтобы понять, что там лучше, чем здесь. Это не жизнь здесь на земле. Мы здесь на миссии. Мы не здесь, чтобы жить. Мы туда идем, чтобы жить. А здесь...